Здравствуйте. Особенность автоваза в том, что он всегда должен, пока находится в простое, вполне безубыточное производство. Как только начинает работать, разоряется, накапливает долги, должен всем вокруг. Задумали завод при советской власти с таким расчетом, чтобы не вкладывать, а только держаться на плаву и тем самым иметь гарантированную прибыль. Но заводу трижды приходилось осваивать новые модели, что всякий раз разоряло предприятие. Это всегда так. Пока шьешь ватники, все хорошо. Потом выясняется, что они вышли из моды, публике хочется пальто, тогда все плохо. Тем более, что пальто всякий раз получались не лучше ватника. Вернувшись обратно под управление государства, АвтоВАЗ получил в свое распоряжение бюджет страны. Теперь оплачивать его неудачи обязано все население России. Финансовую отчетность АвтоВАЗ ни в коем случае не публикует. Банкротство завода – коммерческая тайна. Директор письменного стола АвтоВАЗа Максим Соколов объясняет: АвтоВАЗ не является публичной компанией, и сегодня раскрытие отчетности, чего нам позволяет не делать законодательство, приведет к усилению рисков и вызовов. Поэтому я хочу лишь ограничиться тем, что работа АвтоВАЗа с финансовой точки зрения стабильна и прибыльна. Но насколько прибыльно, это не наше с вами дело. Скромность пронзила Соколова совсем недавно. Еще в первой декаде января он красовался орлом, на пресс-конференции заливался соловьем, рассказывая, что объемы производства автомобилей марки «Лада» на Тольяттинской площадке стали рекордными за последние 10 лет. В 2023 году марка «Лада» нарастила долю на российском автомобильном рынке, достигла рекордных за последние 20 лет показателей. При этом компания сохраняет финансовую стабильность и работает с прибылью. Ну, то есть все у завода хорошо, до банкротства далеко. И никакой конкретики про деньги. Денис Мантуров под дактум. АвтоВАЗ закончил прошлый год с операционной прибылью. О деньгах Соколов проболтался лишь однажды. В январе 2023 года директор письменного стола АвтоВАЗа рассказал, что чистая прибыль концерна по МСФО за 2022 год составила 1 600 000 000 рублей. Но есть нюанс. Совокупная задолженность предприятия перед кредиторами за год выросла до 120 миллиардов рублей. И все потому, что заводу пришлось работать. Мантуров горестно перечислил. Во-первых, АвтоВАЗу пришлось запускать новые модели. Не уточнил, какие. Что нового сползло с конвейера? «Лада Веста», «Гранта», «Нива»? Кто здесь новый? Во-вторых, завод был вынужден обеспечивать производство оборотными средствами. Чувствуется, что к такому повороту судьбы никто не готовился. Оборотные средства – это ведь нечто исключительное, редкое, случается не со всеми. В-третьих, в довершении непроглядной тьмы внезапного горя финальным аккордом разорения подкрались обязательства перед поставщиками. В мирной жизни им бы устроили маски-шоу, выемку документов, задержание руководства и менеджмента, а тут пришлось платить. Но ведь долги завода – долги государства. Денис Мантуров утешил. Правительство Российской Федерации рассматривает возможность оказать финансовую поддержку АвтоВАЗу для снижения долговой нагрузки. Гасить кредиты завода обязано все население России. ГАИ не должна была выболтать эту цифру. Ее требовалось скрывать до последнего или сделать вид, что ее нет вовсе. Это одна из самых главных тайн ГАИ. Итог реформы автошкол, начатой 10 лет тому назад, в 2014-м. В советское время очередь на права была не намного короче, чем на автомобиль. Учили в системе ДОСА в первую очередь призывников, чтобы они служили в армии на грузовике. Еще учили в УПК при школах и на автомобильных предприятиях. Например, можно было попытать счастье в такси или в автобусном парке. Государственная система обучения подразумевала в первую очередь получение водительского удостоверения на грузовую категорию С и не поощряла легковую Б, добывать которую полагалось интригами и шуршанием конвертов. Одним из главных достижений перестройки стало появление кооперативных автошкол. Они выросли из спортивных секций, институтских клубов, возникли во дворах предприятий, затем стали повсеместными. То, что прежде было очень сложно, долго, взяткоемко, внезапно стало доступно и сразу для всех. Вместо мучительных ожиданий годами уже завтра записываешься, через 3 месяца получаешь любительские права на 2 года. они были с ограничениями. Нельзя было ночью, нельзя быстро, нельзя в плохую погоду. На заднем стекле полагался знак 70. В народе их прозвали игрушечными. По прошествии 2 безаварийных лет их меняли на взрослые. Легенда про низкое качество обучения в кооперативных автошколах возникла благодаря отделам продаж ГАИ. Милиция приступила к массовой торговле правами, и за $600 любая блондинка получала водительское удостоверение, вообще не умея водить. Конкуренция на рынке была очень жесткая. ГАИ свирепо сражалась с автошколами и массово увалила на экзаменах, что будущий водитель сдался и купил права у них, а не через автошколу. Но наиболее сильное бешенство охватывало ГАИ из-за возможности сдавать на права экстернам, обучаясь в колхозе у папы на коленках. Подготовленные самостоятельно очень часто умели водить по-настоящему, и завалить их было непросто. Реформу автошкол ГАИ готовила долго. И в 2014 году вышел долгожданный приказ Миноборнауки 1408. Он уничтожил автошколы и систему подготовки водителей в стране. Приказ отменил экстернат, предписал каждой автошколе иметь землевладение в 24 сотки с асфальтом, разметкой, оборудованием, переписал программу обучения, придумав нелепые лекции по психологии, ввел 7 новых категорий, лишил водителей единой категории на все прицепы Е, принуждая отныне оплачивать отдельно прицеп к легковой машине, грузовой, к автобусу. Помимо этого, в правах появилась самостоятельная подкатегория для тех, у кого автомат, и отдельно для нормальных. Были переписаны правила сдачи практического вождения. Объясняя разгром автошкол, ГАИ с Миноборнауки заявляли, что отныне программа станет учить только необходимому, полезному, важному, и все наконец-то научатся за партой, а не когда-нибудь потом на дороге. Самым весомым аргументом ГАИ требовало считать увеличение часов практического вождения. Прежде часов не хватало, и только теперь, благодаря усилиям придорожных полицейских, станет хватать, и все научатся. Прежде часов практики было 50. В результате реформы стало 56. И вот ГАИ подвела итог. Начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности, технического надзора и оказания государственных услуг Госавтоинспекции России Роман Мишуров выболтал страшную тайну. 89% кандидатов в водители не сдали практически экзамен с первого раза. По итогам 2023 года с первого раза практически экзамен сдали 11% кандидатов в водители, а теоретический экзамен только 30%. Реформа удалась. Автошколы учили водить так, чтобы валить на экзаменах становилось все сложнее. Следовательно, ГАИ лишилась возможности торговать правами. Теперь, когда автошколы в состоянии научить только 11%, вновь проще пойти в отдел продаж и купить права у полицейских. В России две напасти. Внизу власть тьмы, а наверху тьма власти. Гилеровский. Тьма власти наверху редко бывает при делах. Сенаторам, депутатам, столоначальникам занятия приходится придумывать самостоятельно, чтобы выглядеть прилично, зарплату оправдывать, народ в страхе и уважении держать. Но тьма власти не всегда государственная. И постоянно возникают лжедмитрии. Общественная палата придумана потому, что государственная тьма власти неотзывчива. Когда надо прокричаться, можно ехать в лес и громким голосом пугать грибников. А можно смастерить общественную палату и сымитировать деятельность, пользу, ответственность до пояса. Общественным палатам 10 лет. Их затевали, когда государственная машина окончательно отвернулась от людей, стала непробиваемой, неуправляемой, неконтролируемой. Но людям по инерции хотелось хоть как-то управлять своей судьбой, хоть изредка быть услышанными. Им разрешили. Теперь сами с собой они могут поговорить не только на заваленке, в гараже, в очереди к психиатру, но и в общественной палате. На днях в палате назрели новые правила дорожного движения. Переписывать их нельзя. Есть специальный закон, защищающий ПДД от министров, сенаторов, депутатов, тем более от общественников. Но палата ошибочно полагает себя причастной к управлению страной и вместо того, чтобы увидеть в зеркале Лжедмитрия, считает себя властью. Важнейший признак государственности, необходимый для самолюбования и соответствия, полагать интересы государства выше человеческих, чтобы людям непременно плохо, а государству хорошо, когда во имя государства вообще не важно, что там внизу, где власть тьмы. Общественная палата, надеясь, что она тоже какая-то государственная структура, собралась за большим письменным круглым столом и начала придумывать новые запреты, ограничения, требования. Задача – сделать управление автомобилем максимально сложным и опасным. Жизнь водителя – затратной и невыносимой. По правилам игры в государственную мудрость, интересы и заботу о гражданах, любую каторгу полагается выдавать за курорт. Предписание ходить строевым шагом считать гимнастикой, ухудшение ситуации на дорогах – заботой о безопасности. В России водитель загнан в угол, запуган знаками и камерами, затравлен законами и штрафами. У него не получается просто ехать. Он каждую секунду должен угадывать камеры, разгадывать знаки, бороться с окружающими. Поэтому общественная палата предлагает проработать вопрос о запрете любых манипуляций, отвлекающих водителя от вождения. Ну, если любых, значит, теперь как в танке, где механик-водитель Т-34 смотрит только прямо вперед, поскольку смотровая щель у него одна, и смотреть по сторонам не получается. Две мировые войны армии разных стран приковывали солдат цепями то к пулемету, то к штурвалу, то к рычагам, чтобы не отвлекались. Судя по кувалде Пригожина, отрезанному уху таджика, идеальный вариант для общественной палаты – прибить водителя гвоздиками к рулю, ноги привязать к педалям по методу «из берегись автомобиля», струбцинами зафиксировать голову, и пусть смотрит только вперед. Руками ничего, кроме руля, не трогает, ногами не дрыгает. Все сиденья из машины выбросить, чтобы никакая блондинка не подкралась. Двери, кроме водительской, заварить. Мультимедиа запретить, навигаторы вырвать с корнем, телефоны сдавать дежурному при выезде на дорогу. Общественная палата хочет выглядеть государственно озабоченной, поэтому затеи у нее такие же пугающие, как и у официальных органов. Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления, Салтыков-Щедрин. Общественная палата Лжедмитриев старается. Мы привыкли к термину «школа жизни» и пугливо надеемся, что эта абстракция не грянет конкретикой. Пусть школа сама по себе, мы сами по себе. Нам одной школы хватило, мы после нее 10 лет в себя приходили. Но школа жизни отличается внезапностью, умеет возникнуть на ровном месте, и как ее неизбежная часть, у нас постоянные экзамены. Мы все время что-то неубедительно доказываем. Пытаемся избежать контрольной, ненавидим диктанты, пугаемся отметок в дневнике. И все время вновь и вновь оказываемся у доски. И самый настойчивый пример, постоянно преследующий нас, экзамен в школе жизни – собеседование. Перспектива напороться на него не зависит от профессии, диплома, уровня, состояния. Непременно поймают, усадят за стол, и хмурое лицо с оттенком неприязни начнет задавать вопросы. Собеседование непредсказуемо, как мяч в окошко, как перегоревшая лампочка, как застрявший лифт. И всякий раз от собеседования зависит очень многое, почти все. И ведь правильных ответов на собеседовании не бывает. Их либо угадывают, либо зайдите в следующий раз. А важнейшим фактором становится и вовсе неконтролируемое. Понравишься ты или нет. И если посмотрят с симпатией, вот вроде бы экзамен и сдан. Автомобиль со времен советской власти был наградой, дефицитом, инструментом управления. Он не был доступен и требовал усилий, интриг, настойчивости и собеседования. Профсоюзная очередь вызывала соискателя «Жигулей» на допрос и спрашивала, требовала, выставляла условия. Правил для таких собеседований не существовало. Экзекуция везде носила творческий характер. Из общих моментов, любимых профоргами, передаваемых от экзекутора к экзекутору, как наиболее успешная методика, обескуражить соискателя требованием предъявить водительское удостоверение. Без прав в очередь не записывают. Могли сжалиться, потребовать профсоюзную отработку на субботниках. Могли задрать планку и записать в очередь на машину только передовика соцсоревнования. Эти собеседования оставили глубокий инфарктный след в истории советской автомобилизации. Собеседование как путь к автомобилю вновь возникло в ковид. Страну заперли по домам, бизнес запретили, авторитейл встал на паузу. Из-за ковида оборвались поставки, опустели склады, скончался план продаж, завяли дистрибьюторские требования к дилерам, а вместе с ними и рекомендованные цены. И редкие зрители изумлялись ценникам. Люди иногда вырывались на свободу, в привычную жизнь, шли поглядеть на машинки. Стоимость автомобиля – 1 000 000 рублей. Продадут его за 2,5. До ковида было куда жаловаться, а теперь ты один на один с менеджером. И ключом к покупке стало собеседование. Если понравишься продавцу, сумеешь грамотно угадать его настроение и свои привлекательные ответы, то есть шанс, что тебе назначат ценник не в 3 конца, а только в 2. Сейчас собеседование у дилера стало нормой. По инерции хочется трепета, услужливости, улыбок в свой адрес, будто прежняя жизнь еще продолжается, и покупатель – хозяин положения. Отнюдь. Теперь хозяин тот, кто принимает экзамен – продавец. Он назначит цену, обманет иллюзии скидки, сдерет пару шкур за допы, навяжет страховку, а потом откажется продавать, потому что вы ему надоели. Не сдавшие экзамен в этой школе жизни отправляются на собеседование в соседний дилерский центр. Все ушли, как при массовом исходе предметов обихода в Федориным горе. И чашки ушли, и стаканы, остались одни тараканы. Автомобильная промышленность ушла из России, остались одни тараканы. АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ, КАМАЗ. Затем последовала нудная полоса нелепых обещаний, вспышек возрождения, финального окитаивания. Вместо привычных и приличных повсюду китайцы. Для Минпромторга это не имеет никакого значения. Министру Мантурову важно доложить. Заводы работают, рабочие трудятся, план выполняется. Не имеет значения, куда девать результаты. Далеко не все из произведенного на 4 колесах можно назвать автомобилем. И тут внезапные французы и Citroën C5 Aircross в Калуге. Если помните, 19 декабря 2023 года в Калуге состоялся торжественный запуск завода по выпуску «Ничего». На остывший завод по СМА «РУС» привезли журналистов, свалили в кучу, приказали не разбредаться, показали 2 станка, гаечный ключ, плоскогубцы и отправили обратно писать статьи о возобновлении производства. Это был предварительный прогон по конвейеру будущего «Ситроена». Производственная стадия называется «Установочная партия». На ней учатся варить, красить, прикручивать. Если повезло, то само уедет. Если не уехало, надо еще разок. Журналистов позвали на финал, когда научилась ездить. Теперь сказку рассказали до конца. Это и был «Ситроен C5 Aircross». Наблюдая за происходящим, концерн «Стеллантис» в феврале заявил, что не имеет отношения к заводу в Калуге. Если там развивается их флаг, то это китайская подделка. Случившийся C5 Aircross приходит в разобранном виде из Китая с предприятия Dongfeng Peugeot Citroën Automobile. Позиция Стеллантиса. Мы не знаем, откуда все это берется, как отгружается с завода, получает официальные документы, проходит таможню, сертифицируется, превращается в готовый автомобиль, на котором наш логотип. Как получилось, что французы вернулись? Ведь Европа отгородилась от России санкциями. Ничего из Европы нельзя. А французы и не уходили. Остался Ашан, Леруа Мерлен, представительство Peugeot и Ситроена, а теперь еще вот и завод заработал. Французы не страдают избыточной принципиальностью и умело маневрируют между струйками. Макрон обещает ввести войска в Украину и поддерживать ВСУ танками, а французский бизнес продолжает начатое, приумножая и зарабатывая. Если бы Данон не дрогнул и демонстративно остался, его бы не тронули, сохранив французским, а не чеченским. Мишлен занервничал раньше других и остановил производство 15 марта 2022 года, и теперь это русский завод по выпуску шин с нерусскими названиями. Ситроен в Россию пришел первым. Сразу, как только пал железный занавес, приоткрылась форточка возможностей, Ситроен мгновенно открыл представительство. На первом в истории современной России автосалоне в 1992 году стал единственным показавшим настоящий концепт. Citroën Activa 2. Citroën первым развернул дилерскую сеть, широким жестом сеятеля облигаций госзайма, раздавая дистрибьюторские контракты всем желающим. PR-менеджер представительства Citroën в России Гро Хок, гендиректор Оливье Citroën Москва Маргарита Цемерян вошли отдельной страницей в историю фирмы, став основоположницами цивилизованного автомобильного бизнеса в дикой стране. Отдельный том ситроеновского присутствия пиар-директор Оксана Вершинина. В период ее работы Citroën показал самую оглушительную динамику, стал массовым, повсеместным. Затевали свой завод французы с неохотой. Если бы не русская жадность и таможня, они бы продолжили привозить все из-за границы. Но раз русские предпочитают обкрадывать сами себя, пусть будет завод. Ленточку перерезали в Калуге в апреле 2010 года и неспешно принялись доставать из коробки готовые китайские машины, прикручивая к ним колеса. Но в 2013-м начали специально для России созидать из машинокомплектов китайский Citroën C4 Sedan. В 2018-м добавили в гамму Citroën Jumpy, он же Peugeot Expert. Затем их пассажирские версии Citroën Space Tourer и Peugeot Traveler. Интереснее всего выглядела затея 2019 года – полноприводный Citroën Jumpy 4x4. Постояв пару лет на паузе, завод в Калуге благодаря французам ожил и продолжил привычное занятие – производство автомобилей из китайских деталей. То есть ничего нового в технологии производства не случилось. Завод в Калуге всегда именно так и работал. Кроме Citroën C5 Aircross, китайский Dongfeng на этой же платформе выпускает Peugeot 3008, Peugeot 5008 и потрясающий Peugeot 408X. Stellantis на всякий случай заявил, что контроль над калужским заводом утрачен. Поэтому возвращение Peugeot тоже произойдет тайком. Вслед за всемирным Тесла-строением, Маруси-строением, лимузино-строением сопоставимо модная, долгоиграющая, всеобщая тема хаммера-строения. В нее играют частники и государства мелкими поделками и крупными производствами по обходным технологиям и с промышленными ноу-хау. Со всемирным хаммером, как с Теслой, эталон задан, осталось догнать и перегнать, либо украсть и воспроизвести по памяти близко к тексту своими силами. В 1983 году американцы вместо крошечного джип и нескольких некрупных альтернатив «Шевроле» удивили воюющую общественность и штабы разных армий мира грандиозным «Хамви», для простоты взявшего псевдоним гражданского родственника «Хаммера». Приподняв фуражки, военные всего мира предположили, что новый внедорожник армии США не влезет ни в один самолет и перебросить его на поле боя не получится. Но надеяться, что отныне американская армия уподобится Цахалу и станет воевать только у себя дома, оснований тоже не было. Изумление от огромного автомобиля первым прошло у японцев. На это неэмоциональным азиатам понадобилось 12 лет. И в 1995 году они показали миру свою версию американского «Хаммера» – Toyota Mega Cruiser. У нее еще есть одно имя – Кукидося. Идея американская, но воплощение японское. Кукидоси получилось слишком неповоротливой для некрупных островов, поэтому инженеры Toyota применили концепцию военных внедорожников вермахта и к полному приводу добавили поворот задних колес. Им показалось, что хоть так мегакрузер сумеет приемлемо маневрировать среди елок. Еще одно существенное отличие от оригинала – двигатель. Американцы начинают проектирование любого автомобиля с V8. Считая его минимально достаточным и постоянно замахиваясь на V10, V12, японцы поставили на огромный автомобиль 4-цилиндровый дизель объемом 4,1 по 1 литру на каждый цилиндр. Еще одна странность японской машины – автоматическая подкачка только задних колес. Выпускать мегакрузер закончили в 2002-м, поскольку тиража в 132 экземпляра хватило, чтобы заполнить японские острова под завязку. Вслед за японцами очнулись испанцы. И в 1998 году смастерили собственный «Хаммер» «Вамтак» – высокомобильное тактическое транспортное средство. Повинуясь европейской традиции не шиковать с моторами, они использовали два вида двигателей австрийской фирмы «Штайр» – шестицилиндровый 3,2 и четырехцилиндровый 2,9. Американцы стерпели выходку японцев, простив за малотиражность и ареал обитания исключительно на островах. А вот испанцев попытались призвать к ответу, на что получили, во-первых, заверение в безмерном уважении, во-вторых, весьма отличающиеся технические характеристики, в-третьих, заявление, что поскольку задачи у союзников по НАТО общие, совпадающий облик надо воспринимать как успешную маскировку испанцев, а заодно пропаганду американской техники, ведь враг не станет вдаваться в подробности и будет всякий раз думать, что перед ним настоящий «Хаммер». Следующими стали китайцы. Они обыденно украли «Хаммер», скопировали, наладили местное производство, получив в 2002 году военный автомобиль «Дунгфэнг». Еще через год они вывели производство в самостоятельное подразделение, тем самым еще раз спародировав американцев с их автономным AM General. Продолжая жестоко иронизировать, китайцы быстро разделили «Дунгфэнг» на две версии – для военных под названием «Дунгфэнг Армор» и для гражданских под названием «Дунгфэнг Ханма». С мотором китайцы пожадничали, но были очень горды собой, что они хоть и четырехцилиндровые, зато тоже американские «Каминс». Одумавшись, чахлый мотор оставили для гражданских, на военный «Дунгфэнг» добыли V8 General Motors Duramax в паре с АКПП «Эллисон». Никаких претензий китайцам за воровство не последовало. Следующими за изобретение собственного «Хаммера» взялись южные корейцы. У них армия держалась на двух основных автомобилях – маленькой пародии на джип Kia Ritona 1998 года и историческом КМ-450 Cargo Truck, известным всему миру под именем Kaiser Jeep M715 1965 года. В 2016 году в Корее принялись выпускать легкий тактический автомобиль Kia KLT Light Tactical Vehicle. Чтобы с названием получилось красиво, не хуже, чем у американцев, кроме длинных военных междометий, машине подарили персональное имя Raycolt. Изо всех клонов корейский сделан так, чтобы «Хаммер» в нем угадывался безошибочно, но за внешность претензий от правообладателя не было. Двигатель корейцы поставили свой дизельный V6 мощностью 225 лошадиных сил, свою автоматическую коробку. Сделав «Хаммер» последними, заменить его на следующее поколение они захотели первыми. Останавливаться на достигнутом в Корее не принято, и если есть возможность улучшения, за работу хватаются, не подумав, с энтузиазмом и задором. В 2019 году корейцев пронзило красотой и величием Kia Maha второго поколения, ставшим в Америке Kia Borrego. Машина очаровала не только мирное население, но и военных инженеров, и они решили сделать следующий «Хаммер» на базе новейшего гражданского внедорожника. Офицеры Генштаба, обдумывая сценарий грядущих войн, сформировали техническое задание с учетом грез и фантазий, поэтому предстоящий корейский «Хаммер» будет гибридным и на топливных элементах. Обнимаясь в порыве обоюдного восторга, заказчики и исполнители пояснили изумленным специалистам, что в грядущих войнах их машина будет не только модной, но и экологически чистой и сможет служить генератором, чтобы корейские солдаты имели возможность зарядить смартфоны, планшеты, ноутбуки и электрические зубные щетки. Автомобильная промышленность неподъемной кажется только в России. Чтобы возник завод, требуется вся мощь государства, госплан, Министерство автомобильной промышленности, согласование, откаты, крыша. В остальном мире с этим как-то попроще. Захотелось себе автопром, и он тут же возникает. Причем в таких местах, где не водится даже всякая промышленность. Пальмы есть, до ближайшей доменной печи недели на верблюдах. Но Африка, единственный общеизвестный бренд, который вечно голодные дети, позволяет себе автопром на пустом месте. Нищая Уганда завела государственную автомобиледелательную фабрику Kira Motors. Голодная Эфиопия, где в год население покупает в среднем 1000 новых автомобилей, затевает артель по выпуску русской «Лады». Нигерия со своим автопромом и подавно выглядит сверхдержавой. Пользуясь преимуществами британской колонии, еще в середине 50-х нигерийцы обзавелись заводами по выпуску грузовиков «Бэдфорд», пикапов «Пежо 404». 1972 году у них случился завод Volkswagen со своим «Жуком», «Джеттой», «Пассатом». Когда стране всерьез понадобились другие грузовики, правительство выгодными пошлинами заманило к себе «Штайр» и «Мерседес». К ним пришел вездесущий «Фиат». Потом в Нигерию пожаловали «Лендровер», «Митсубиси». На сегодня в Нигерии в год продается 700 тысяч автомобилей. Из них 140 тысяч местного производства. Причем помимо иноземных предприятий есть свои бренды. «Ара» – это не местные армяне, это бронеавтомобили категории «МРАП». Есть фабрика «Инасон» по выпуску китайцев. А еще вся страна замерла в предвкушении новейшего изделия «Кеке Марва». Это самый африканский вид транспорта «Тук-тук». Очередь на «Тук-тук» выстроилась на несколько месяцев вперед. Обладая промышленным потенциалом, производя не только автомобили, но и прочий инвентарь, необходимый для выживания в Африке, Нигерия на прошлой неделе получила собственного Ферруччо Ламборгини. Его зовут Бенни. Он выпускает сеялки, веялки, дробилки, коптилки. Коптилки в данном случае не то, что вы подумали, а конкретный ящик с дыркой для копчения рыбы. Вся техника Бенни прицепная, и если на колесах, то либо доставляется в поле при помощи трактора, либо толкается руками. Освоив широкий модельный ряд сельхозинвентаря, создав собственный центр исследований и разработки, имея большой станочный парк, Бенни вплотную подступился к следующей ступени эволюции – производству тракторов, чем сумел бы занять достойное место в одном ряду не только с Ламборгини, но и с Порше. Но Бенни взмыл выше и смастерил первые нигерийские Ламборгини в обход трактора – суперкар в стилистике Countach с двигателем V8, крылом чайки и колесами от настоящего автомобиля. Подметя пол в сарае, расставив по углам сеялки, Бенни сварил две рамы и пошел искать подходящие моторы. Поэтому Нигерия получила два суперкара – оранжевый и зеленый. Оба на ходу. Назвали модель «Стеном». В переводе с английского – «грудная кость». Возможно, в память о каннибализме голодного детства. Выклеивая из стеклоткани по памяти Ламборгини Countach, Бенни немного подзабыл, как выглядит оригинал. Интернета и фотографий не нашел и решил, что местная религия Йоруба весьма кстати отвела его от плагиата, сумев уберечь от судебных исков. Сняв несколько презентационных роликов, поездив по разным дорогам, примирившись с эргономическими просчетами, Бенни предъявил содеянное стране, проведя строгую презентацию в костюмах. Теперь Бенни на распутье. То ли суперкары, то ли трактора, то ли то и другое. Кстати, Бенни – это не фамилия, это название колхоза. Бенни Агро. Здесь выращивают рис, кукурузу и по ходу созревания урожая делают инвентарь для его уборки и обработки. А грудную кость смастерил трудовой коллектив колхоза, судя по названию модели, довольно часто остающийся без урожая. Нельзя вот так вот все бросить и уехать. Дела, работа, дети, теща, огород. Всегда вместо Голливуда случаются елки. Но в фильме «Фаравей», русской версии «Вдали ото всех», главная героиня в одну секунду ставит в навигаторе точку на карте где-то в Хорватии и уезжает из своей Германии за рулем старого фургона «Рено». Потому что хватит. Как было раньше, отныне невозможно. Теперь все будет по-другому. Кстати, фильм один из лучших в 23-м году. Сколько еще фильмов начинается с того, что пора что-то менять, и теперь самое время сменить направление, на самом деле, свою жизнь? И сколько же реальных событий, когда недопустимо оставить все как есть и надо умчаться вдаль? И вот Алексей Мочалов, как в кино, садится за руль серийного «Прадо» и уезжает из Мурманска в Магадан и устанавливает рекорд России, пройдя 11 747 километров за 5 дней и 20 часов, потому что засиделся дома. Пора в путь дорогу. А нам-то что делать? У нас дела, работа, дети, теща, огород. И ведь так у всех. Это во всем мире общая проблема. Рутина есть, жизни нет. И обстоятельства непременно против. И условий никаких. И предпосылок для перемен нету. В 2017 году заржавели испанцы. Прихватила тоска. Дела, работа, дети, теща, огород. Коррида не радует. Новогодние украшения не блестят. И денег в обрез. Все имущество – старый Volkswagen Golf. На выручку пришли остатки темперамента. И в деревне на коленке родился проект Volkswagen Golf Challenge. Это когда в Африку на чем попало. Что там ближайшее на карте? Марокко. Сели и поехали на старом гольфе. Понимая, что это и есть путь к спасению, когда можно больше не придумывать отговорки, а сесть за руль того, что подвернулось, и уехать туда, где тебя не настигнут дела, работа, дети, теща, огород, испанцы кинули спасательный круг в интернет, бросив девиз «Кто с нами?». И тут же из-за всяких бухгалтерий, из письменных столов, коворкингов, из-за заборов и запертых дверей на волю, на фольксвагенах, рванули такие же каторжные, отбывающие пожизненный срок на работе, дома, с тещей, детьми, огородом. И Volkswagen Golf Challenge превратился в международный путь к спасению. Собралось много фольксвагенов всех возрастов, начиная от первого гольфа и заканчивая самым современным четвертым. Те, у кого гольф пятый или, не дай бог, восьмой, те еще продолжают отбывать наказание. А Volkswagen Golf Challenge превратился в веселый караван искателей приключений. У челленджа появились правила, комплекс белого человека, обязательства, ну, без которых современный европеец не умеет. Но рывком на свободу он остается. Многое взято из Camel Trophy, кроме национального отбора. Тут все равны и приезжает кто хочет из любой страны. Самое неординарное обязательство – сажать деревья, проявляя углеродную озабоченность имени Греты Тунберг, чтобы свести ущерб пустыне Сахара к минимуму, караван удравших от цивилизации непременно высаживает деревья, которые, когда подрастут, компенсируют выбросы углекислого газа, образующиеся в результате челленджа. А комплекс белого человека у них носит безобидный характер. Они берут с собой карандаши, краски, еду, одежду, и когда забиваются в самую нищую щель марокканского удаления от цивилизации, раздают эти припасы подбежавшим детям. У всех дела, работа, дети, огород, теща. И никогда нет условий, подходящей машины, лишних денег, возможностей. Так они и не нужны. Нужно один раз понять, что воля начинается немедленно. В одну секунду, вопреки всему, и управляет ею не обстоятельства и теща с огородом, а ты сам. Вопросы, ответы, реплики. Румата Исторский. Внутренний туризм, он такой. Следующие туристы поедут на рудники Колымы. Дмитрий. А что за Национальный автомобильный союз? Чем занимаются? За чей счет живут? Ну, это два человека, Антон Шапарин и Ян Хайцер. Один юрист, бывший, кстати, депутат, второй предприниматель, очень автомобильный человек. Живут на свои, борются за нас. Юрий Артеменко. Выходит, что двигатели к сверхзвуковым ракетам «Искандер» и «Кинжал» сделать в 10 раз проще, чем новый двигатель к «Москвичу» и «Волге»? Разница не в том, что сложнее и во сколько раз. Разница в том, что двигатель к ракете одноразовый. С ним, когда билет в одну сторону, можно и в космос. А когда надо многоразовый двигатель, чтобы каждый вечер возвращаться домой, тогда у России возникают объективные трудности производства и субъективные претензии к Западу. На сегодня все. До свидания.